Владимир Привалов. «Юнцам тут не место». Цикл «Садовники Эдема». Что может быть общего между 80-летним любителем поэзии, татуированным до бровей качком и профессиональным геймером? Правильно, ничего. Однако им суждено вместе выживать в новом мире. Ведь неведомая сила закинула поезд дальнего следования на границу огромной степи, под сень древесных гигантов. Словно в насмешку, в поезде остались только старики и молодежь. Сумеют ли разные поколения найти общий язык и объединиться? Ведь сквозь заросли на нежданных гостей уже смотрят нечеловеческие глаза.
Александре, которая мечтала быть музой, а стала женой, посвящается. Эпиграф. Дерево, чего-чего только оно не может. Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами или становится царством детских игр. Целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники.
Глава первая. Пропаданцы. Колеса заскрежетали по рельсам. Вагон качнулся на повороте. Максим с опаской покосился на проходящего по узкому проходу пассажира и вжался вглубь сиденья. Попутчик осторожно нес пластиковую коробочку и не отрывал от нее глаз. Пахнуло запаренной лапшой, и Макс поморщился. Как можно добровольно есть такую гадость? От обилия запахов, мужских носков, дорожной еды, табачного дыма из тамбура и смрада из биотуалета, непривычного, Макса слегка мутило. Он достал банку с любимым чаем и сыпанул заварки. «Семен Михайлович, вас угостить моим чайком?» «Если тебе не трудно, Максим», — придвинул свой стакан улыбчивый дедок-попутчик. «Попробую с удовольствием». Макс подхватил дребезжащие подстаканники и через весь вагон двинулся за кипятком. В соседнем купейном отсеке шумела бестолковая молодежь. Ребятня расселись вокруг рослого парня, постарше.
«Я ему говорю, чел, че за фигня, лол?»
Вокруг с готовностью рассмеялись. Парень явно вызывал интерес. Некоторые подтянулись на громкий голос рассказчика даже из соседних купе. Навстречу шел здоровенный амбал с полной кружкой кипятка. Видок у него был до того угрожающий, что Макс невольно прижал локоть к торсу. Деньги в скользком полиэтиленовом пакете на месте, примотаны к мокрому животу. Пот стекал по пузу и намочил трусы. Да, неудачно он придумал хранить купюры. Впрочем, куда еще девать такую прорву деньжищ? Прятать в багаж страшно, вдруг сопрут. Громила татуирован до бровей. На скулах и висках выбиты руны. Из-под футболки на шее вылезла змея, раскрыв пасть. На кончике игольно-острого змеиного зуба повисла капелька яда. На руках нет живого места. Разрисованный жлоб пер вперед, выставив кружку и выпятив челюсть. И даже и не думал притормозить или извиниться. Макс юркнул в свободный отсек. «А у тебя у матери тоже татуха есть?» Вдруг спросил смешливый девичий голос позади.
«Ага, две», —
раздался ответ.
«Класс. А что мы там делать будем?» «Чилить».
Макс поморщился. После годового сидения в лесу без интернета и без связи все вокруг было не так. Новых словечек стало так много, что он не успевал их выучивать. Да и надо ли? У бака с водой еще один любитель быстрой еды набирал кипяток в пластиковую тару. От резкого химического запаха тошнота подступила к горлу. Макс поднес ладонь к носу и отвернулся.
«Ой, а можно мне вот этот почитать?»
«Конечно, конечно, Катенька!» —
всплеснула руками сухонькая старушка, качнув идеально зачесанным пучком седых волос на затылке. Порывшись под столом, она зашуршала пакетами и вытащила пачку разноцветных глянцевых журналов. С обложек белозуба скалились незнакомые лица.
«Своему не даю»,
— успел выхватить часть заглавия Макс. Радуясь, что оказалось полезно, бабулька пододвинула кипу соседкам. «Что, Максимка, решил чайку попить?» Струйка журчала в стакане, взвихривая заварку. Позади стоял Сергеич, с нижнего места напротив. Макс кивнул и подставил второй стакан.
«Вкусно у тебя пахнет», — засопел грузный старикан.
Жирным, складчатым загривком, одутловатыми, толстыми лодыжками и посадкой головы с близоруким прищуром глаз Сергеич напоминал носорога. Максим улыбнулся и отправился в обратный путь, внимательно смотря под ноги.
«Представляете, мужики, эта прошмандовка мне еще и указывает», — донеслось сбоку. «У самой ведро меж ног со свистом пролетает».
Из купе пахнуло перегаром.
«Миша!»
— возмущенно пропел высокий женский голос. «Ну, мы же договорились».
«О, Люсенька, прости!»
— раздались хмельные смешки и шепотки.
«Я что? Я ничего, я ж не матерюсь. Все как договаривались».
«С твоими прибаутками и матов не нужно», — проворчала под нос ярко накрашенная тетка, мимо которой проходил Макс.
«Вкусно у тебя пахнет»,
— встретил его улыбчивый Семен Михайлович, отодвигая газету. «Вода поганая», — проворчал Максим и присел напротив. «Я к родниковой привык».
«Где же в наше время родниковую достать можно?»
Болтая в стакане ложкой, поинтересовался попутчик.
«Везде одинаковое. В неволе душные городов-то».
«Так это в городах», — ответил Макс и, прищурившись, продолжил по памяти. «Там люди в кучах, за оградой, не дышат утренней прохладой, не вишним запахом лугов». Старичок вскинул брови, и Макс пояснил. «Тоже люблю эти строчки. Видели, где я в поезд сел?»
«Посреди ночи вперся», —
запыхтел Сергеич из глубины вагона с пузатой домашней кружкой в руке. Под мышкой он нес завернутой трубочкой глянцевый журнал. Старушка всучила чтиво и ему.
«Со своими баулами. И как допер столько?»
«Я год в лесу жил», — признался Максим.
«Чего так?»
— наклонил голову к плечу собеседник. Он походил на Жака Фреско. Такой же старый, морщинистый, как зимнее яблоко, и мудрый. «Работа такая», — пожал плечами Макс. «Помогая людям на земле обустраиваться. Пруды копаю, живые изгороди от ветра сажаю. Огород разбиваю, сады, животных развести туда же. Пермакультура. Не слыхали?» Семен Михайлович качнул головой и шумно прихлебнул. Зажмурился.
«Садовник, что ли?»
Влез в разговор бесцеремонный Сергеич. Сосед возмущенно всхрапнул.
«Деньги-то платят».
«Вкусно. Что это, Максим?»
«Копорский чай с чабрецом. Сам собирал, сам сушил», — открыл секрет Максим. Он незаметно прижал локтем пакет с деньгами и кивнул.
«Платят. Нормально».
«Нравится работа?»
— спросил Жак Фреско.
«Да это и не работа».
«Нравится, конечно.
Одичал только малость», — неловко хохотнул Макс. «От людей отвык. Пока участок разрабатывал, хозяева на выходные только приезжали. А летом почаще, зимой пореже. А сейчас по весне переселились. Ну, я и удрал».
Отклёбывая чай, Макс наблюдал, как молодая мама в соседнем купе разрисовывает лица сыновьям. Пятнистый леопард скалил клыки. Высунув кончик языка, мамашка выводила тонкой кисточкой длинные усы, завершая рисунок. Рядом сидел второй брат, тигренок. Шебуршал большими разноцветными крыльями воздушного змея, то раскрывая, то складывая. Увидев Макса, он ощерил зубы и показал язык. Грудь женщины выделялась на туго натянутом свитерке. Из-под спортивок выглядывали беленькие трусики. Макс отвел глаза и впрямь одичал.
«Да ты посмотри!» — тряхнул страницами Сергеич. «От сучата! Уже и товарища Сталина поганят!»
Старик развернул журнал, вывесив обложку перед собеседниками. «Тайны звезд! Иосиф Сталин! Убив себя, жена искалечила меня на всю жизнь! Как сделать пяточки мягкими? Пять способов. Секс-свобода. Как раскрепостить себя?»